Глава 33. В теплый солнечный день 17 апреля из Вороньего гнезда на ночной Летунье раздались звуки трубы. Мэтью Корбетт, бородатый и загорелый, оторвался от своего занятия. Он драил бесконечную палубу и уставился вдаль, прикрывая глаза рукой.
«Мы дома», — объявила Берри.
Девушка подошла к нему, прервав работу по сматыванию канатов в аккуратные бухты. На ней было синее платье с цветочным рисунком из гардероба «Шафран». Берри оказалась прирожденным моряком. Она очень хорошо научилась читать показания секстанта, вязать узлы 20 видов для различных целей и удерживать ветер в парусах в те 2-3 раза, когда капитан Фалько допустил ее к штурвалу. Капитан даже сказал ей, что у нее легкая рука, и что он был бы рад, если бы кое-кто из мужчин на борту так понимал ветер, как понимает она.
«Дома!» —
повторила девушка. Ей хотелось запрыгать от радости, но вместе с тем в сердце таилась маленькая грустинка, потому что ее приключения — гнетущий плен в грязном карцере, страшные люди с факелами и шпагами, мокрицы в темноте под деревянным полом — подходило к концу. И подходили к концу дни, почти 3 полных недели, которые она провела с Мэтью, потому что на корабле ему некуда было спешить, и он никогда не прогонял ее. А вот в городе, который вставал впереди, ну уж чему быть, того не миновать. Мэтью увидел по левому борту Устричный остров. А за ним — Нью-Йорк. Лес мачт у большого причала и проглядывающие между ним здания, дома и магазины, таверны и склады. Там идет будничная жизнь людей, которые ему дороги. Там ждет его собственная жизнь, обновленная, неясная пока. Он был теперь капитаном своего судна и поступил так, как советовал Фалько. За время перехода Мэтью очень старался выбросить за борт корабля своей души все, что причиняло страдания, сожаления и горе, и что он все равно не мог изменить. Излив Берри свои душевные терзания тогда, на палубе, в тишине под луной и звездами, он и для себя многое открыл, как сильно доверяет ей, как она дорога ему. И все же где-то в океане стережет акула. Она не знает ни секунды покоя. Она мыслит, планирует, выжидает, а потом, рано или поздно, она перестанет кружить и нападет. На Берри, на кого-то еще, кто связан с Мэтью. Неизвестно. Зато не подлежит сомнению, что профессор Фелл ничего и никогда не забывает. Мэтью с профессором еще не закончили свою игру, и профессор наверняка не отступится от своих планов. К Летунье устремилась стайка шлюпок. На одной из них, конечно, прибудет начальник порта или его представитель, выяснить, откуда идет судно и что везет на борту. Через какое-то время, словно круги от брошенного в воду камня, по городу пойдут слухи, что после почти 2-месячного отсутствия вернулись Мэтью Корбетт и Берри Григсби. Лили Хорн и лорд Корнбери захотят услышать всю историю целиком. Хадсон Грейтхаус тоже. Мэтью решил, что пришло время честно выложить людям все как есть. Но зайти так далеко, чтобы разрешить Мармадьюку напечатать его историю в уховертке? Мэтью очень сильно сомневался в целесообразности этой затеи. Минкс Каттер подошла к рейлингу, где уже стояли Мэтью и Берри. Она была в добром здравии и утром тщательно отскребалась возле рукомойника. Нож Арии Чилани оставил у нее на лбу настолько тонкий шрам, что его вряд ли стоило замечать. По дороге Минкс тоже привела нервы в порядок и завоевала восхищение всего экипажа, продемонстрировав свое умение метать ножи. Особенно, когда капитан Фалько вызвался встать возле переборки и позволил Минкс нарисовать ножами его контур. Номер прошел на ура у всех, кроме Шафран, которой не улыбалась перспектива поднимать ребенка в одиночку. Капитану было уплачено 300 фунтов золотыми монетами, как договаривались. Однако Фалько объявил, что Мэтью, Минкс, Берри и Зед как члены экипажа имеют право на свою долю вознаграждения, каковая будет выплачена по прибытии в Нью-Йорк. И вот сейчас они почти причалили. Буксирные шлюпки уже подошли к кораблю и приняли концы. Очень скоро гребцы введут судно в гавань и потащат к причалу. Вот спустили веревочный трап, и на палубу поднялся никто иной, как новый помощник начальника порта, отлично разбирающийся в кораблях и их грузах, создавший себе репутацию столь бдительного человека, что ни один враг Нью-Йорка не мог проскользнуть мимо него незамеченным.
«Господи боже! Это призрак или что?»
— воскликнул старый Хупер Гиллеспи, в новом костюме ставший несколько более презентабельным, несмотря на всклокоченные волосы. Тут он увидел Берри, и глаза его полезли на лоб.
«Два призрака! Я что, сплю наяву?»
«Не спите», — ответил Мэтью, сообразив, что призрак Устричного острова стоит за несколько футов от него. По случаю прибытия в Нью-Йорк Зед побрился, а так как в рейсе он работал за троих и ел тоже за троих, то выглядел таким же могучим великаном, как раньше. «Мы с мисс Григсби рады прибыть домой».
«А где вас носило? Тут все с ума посходили, пытаясь понять».
«Да, естественно». Мэтью улыбнулся, сощурился на солнце, почесал бороду, которая вскоре исчезнет под взмахами новой бритвы. «Мы, можно сказать, были в раю, как представляет его себе некий джентльмен».
«И чё? Смысла даже на куриную голову не хватит. Ты старого Хупера подъелдыкиваешь, да? Ну, точно подъелдыкиваешь».
«Это типичный житель Нью-Йорка?» — спросил Фалько с трубкой в зубах, пододвигаясь ближе к Мэтью.
«Нет», — признался Мэтью. «Он куда разумнее большинства». Надежную и легкую летунью повели в гавань. Мэтью ощущал земные ароматы весны. Воздух был теплый и свежий. Холмы Нью-Джерси к северу от города окрасились в белые, фиолетовые, розовые и зеленые. Обзавелись новыми бутонами и свежей листвой. К тому моменту, когда корабль ввели в гавань, причалили и привязали, Хупер Гиллеспи уже всем, похоже, рассказал о прибытии Мэтью и Берри, поскольку на причале собралась приличного размера толпа, и народ продолжал прибывать. Конечно, при появлении большого корабля всегда собиралась толпа уличных музыкантов, лицедеев и разносчиков, но было ясно, что сегодня народ сюда привлекли имена Корбетта и Григсби. Опустили сходни. Мэтью решил, что он запросто может по ним сойти, потому что у него остался только один наряд, да и то сильно поношенный.
«Господи Иисусе!» —
раздался голос из толпы. Знакомый голос, обычно донимающий Мэтью сварливым брюзжанием и бесконечными расспросами о его расследованиях.
«Берри, девочка моя, пропустите, пропустите, пожалуйста!»
И луннолицый, круглый, приземистый, очкастый мармадюк Григсби, где силой, где ловкостью, где уговорами пробился вперед. При виде спускающейся по сходням внучки слезы выступили у него на глазах и потекли по щекам. И в этот самый радостный день своей жизни он казался самым несчастным человеком в мире. Когда Мармадюк бросился к Берри с сокрушительными объятиями, они оба покачнулись от этого неистового порыва и едва не отправились за борт, но Мэтью удержал их, не дав свалиться с причала.
«Боже мой!»
Глаза Мармадюка все еще тонули в слезах, так что ему пришлось снять очки.
«Где ты была? Вы с Мэтью исчезли, и ни слова. Сначала дни, потом недели. Ты только посмотри, в каком я виде».
Он снова прижал Берри к себе, и Мэтью увидел, как у девушки глаза на лоб полезли от такого напора. Тут Мармадюк обратил внимание на Мэтью. Круглое лицо с массивным, изборожденным венами носом и булыжником лба, подходящим для колки орехов, горело, как адский пунш.
«Ты!»
Синие глаза почти вывалились из орбит, густые белые брови отплясывали джигу.
«Во что ты втравил это невинное дитя?»
«Я вообще-то...»
«Вы у меня за это поплатитесь, молодой человек! Я вас, сэр, выставлю из вашего обиталища! Я на вас, сэр, подам в суд за...»
На губы Марми лег девичий палец.
«Прекрати молоть чушь», — сказала Берри. «Он ни во что меня не втягивал. Я была там, куда нас увезли, и куда никто из нас не хотел. Все это я расскажу тебе потом. А сейчас я хочу только одного — оказаться дома».
«Ох, косточки мои старые трясутся».
Марми приложил руку ко лбу. Казалось, сейчас он лишится чувств.
«Я просто на куски разваливался. Господи, боже мой, я молился непрестанно, чтобы ты вернулась».
Он глянул на Мэтью.
«То есть, чтобы вы оба вернулись. Внученька, поможешь мне идти?»
«Помогу», —
сказала она, беря его под руку. «Пожалуйста», — вставил реплику Мэтью, пока разбитого, дряхлого Мармадюка еще не увели с причала. «Прошу вас, вернувшись домой, не хвататься сразу за перо и не засыпать вашу внучку вопросами. Берри, не могла бы ты выждать несколько дней, никому ничего не рассказывая?»
«Проспать несколько дней подряд — вот чего я хочу».
При мысли о том, что в восхитительную историю, которую ему не терпелось вложить в свой листок, не дают запустить зубы, Мармадюк нахмурился, но все же дал себя увести. А приветствовать Мэтью явились другие. Феликс Садбери и Роберт Деверик, Джон Файв и его жена Констанс, вдова Шервин с ее всевидящими очами и зачастую незатыкаемым словесным фонтаном, Филипп Кови, Эштон МакКеггерс, братья Мундханг, доктор Полливер, Хиром и Пейшенс Стокли, Израиль Брандьер, Тобиас Вайнкуб, Салли Олмонд, Питер Конрад и... Владелец черной трости с серебряным набалдашником в виде львиной головы, подсунутый сейчас под самый нос Мэтью, чтобы направить его внимание на вихрь в человеческом обличье, одетый в светло-желтое, от бриджей до треуголки с белым пером, выдернутым из какой-нибудь мирной птички. «Мистер Корбетт», — произнес Гарднер Лилихорн так, будто никогда еще более мерзкое ругательство не слетало с уст человеческих. «Где вас черти носили?» Мэтью оглядел длинное бледное лицо с черными глазками, не то постоянно злыми, не то вечно надменными. Идеально подстриженные черные усы и испаньолка были будто нарисованы уверенной рукой художника-копииста. «Как вы угадали?» — спросил Мэтью.
«Что угадал, черт вас побери?»
«Что именно это и происходило?»
«Я вас спрашиваю, где вы были, дьявол бы вас побрал?»
«У него и был».
«Боже мой!»
Лилихорн обратился к своему лизоблюду, Диппенунеку, который стоял рядом с хозяином и тоже хмурил, как мог, физиономию.
«У этого человека не все дома».
«Я побывал у дьявола», — пояснил Мэтью, «и буду рад вам о нем рассказать. Вам и лорду Корнбери. В любой момент, только не сегодня. Ой, минутку». Он вспомнил данное себе обещание. Обед, который принес, когда полностью осознал степень опасности на острове Маятник. Шагнул вперед и поцеловал Диппенунека в лоб, еще раз напомнив себе, что не давши слова «крепись», а давши «держись». Нек отпрыгнул в тихом ужасе, чуть не упал, зацепившись каблуком за щель в досках причала. И тут сквозь толпу пробился человек, которому, похоже, уже не нужна была трость. Он шел, высокий и уверенный, выглядел сильным, похожим на матерого волка, готовым к любой битве. Может быть, это впечатление усугублялось тем, что рядом с ним шагала очень привлекательная, ослепительная, можно сказать, блондинка, вдова Донован, держащая его под руку и едва ли не висящая на нем.
«Скиталец вернулся в родные края», — сказал Хадсон Грейтхаус. «Полагаю, тебе есть что рассказать?»
«Есть. И как я только что сообщил верховному констеблю, я более чем желаю рассказать все ему, лорду Корнбери, и тебе. А тебе даже больше всех».
«За бутылкой вина в галопе, я полагаю?»
«Не меньше двух».
«Ставишь ты?»
«Я временно на мели, хотя завтра мне выплатят жалование как члену экипажа этого прекрасного Договорить ему не удалось, потому что Хадсон подхватил его и обнял, и спина Мэтью при этом подверглась серьезному испытанию на прочность. К счастью, она его выдержала, и Мэтью вернулся на землю невредимым. «Значит, в семь», — резюмировал Хадсон, которому внезапно что-то попало в глаз, и пришлось его протирать.
«Смотри, ни на минуту не опаздывай, а то сам тебя поймаю».
Он всмотрелся в лицо Мэтью.
«Ты, кажется, возмужал».
«Я знаю».
«Это из-за бороды».
«Ой, как мне нравится борода».
Руки красавицы-вдовы бродили по плечам и груди Хадсона.
«Что-то в ней есть такое, ну прямо мурашки по коже».
«Правда?» — Хадсон приподнял бровь. «Сегодня же выброшу бритву».
Люди продолжали подходить, жали руку, хлопали его по плечу так, что Мэтью боялся остаться калекой. Хадсон с красавицей вскоре ушли, и Лили Хорн со своим уродом тоже. Мэтью увидел, что через толпу идет Минкс Каттер, ни с кем не заговаривая, и от Мэтью тоже отстраняясь. Может быть, до сих пор держа дистанцию между собой и воспоминаниями о Натане Спейде? Но ее он найдет потом. А сейчас Мэтью оглядывался в поисках конкретного человека, которого нельзя не заметить, если он сошел с корабля. Но Зет, похоже, по сходням не спускался. Мэтью вернулся на корабль, где Фальку отдавал приказы прибрать на палубе перед тем, как отпустить команду. «А где Зет?» — спросил Мэтью.
«Впереди», —
ответил Фалько. И действительно, Зет стоял на носу, оглядывая город, знавший его некогда рабом и совсем не знавший призрака Мустричного острова. «Он уезжает?»
«О да, уезжает. Как только я найму полную команду и снаряжу корабль, мы отплываем. Это займет неделю или две, я полагаю. А до тех пор Зед на моем судне гость и предпочитает до нашего отхода оставаться здесь».
«Отхода? Куда же?» Фалько разжег трубку свечкой и выдохнул дым.
«Я отвезу Зеда в Африку, домой, на землю его племени, куда он попросил его отвезти, нарисовав весьма точную карту. И заплатив мне».
«Заплатив? Чем?» Фалько полез в карман, раскрыв ладонь.
«Вот этим. Очень хорошие бриллианты».
И Мэтью понял, что подобрал Зед на полу в подземелье, когда рушился замок. Передние зубы Сирки на ладони Фалько казались больше, чем были во рту великана. И два сверкающих бриллианта тоже выглядели внушительно.
«Путь я проклят!» — не сдержался Мэтью.
«Ну да. По крайней мере, одним человеком вы прокляты», — уточнил Фалько. Он сунул зубы мертвеца в карман и сильнее стиснул трубку собственными зубами. «Вы в его мыслях на первом месте. Учтите это».
«Учитываю».
«Я хочу найти какой-нибудь дом и оставить там Шафран и Айзека. Надеюсь, вы будете время от времени приглядывать за ними».
Мэтью кивнул. Имя младенца он узнал лишь после нескольких дней плавания. «Не помню, говорил ли я вам, что знал одного великого человека по имени Айзек», — сказал Мэтью.
«Будем надеяться, мой Айзек тоже вырастет великим. Ну что ж, я рассчитываю, что вы выполните свое обещание найти мне работу по перевозке грузов, когда я вернусь».
«Выполню».
«Я был уверен, что вы это скажете». Фалько
протянул руку, Мэтью ее пожал.
«Я также знаю, Мэтью, что мы с вами связаны узами судьбы. Не спрашивайте, почему я так считаю. Просто примите на веру, что это такое же чувство, как интуитивное понимание направления ветра».
С этими словами капитан выдул клуб душистого виргинского дыма. Легкий апрельский ветерок подхватил его и понес над морем. Мэтью подошел к неподвижному, как черная статуя, Зеду. Наверное, он также стоял иногда, глядя, как проплывает мимо крыш Сити-Холла жизнь Нью-Йорка. Почувствовав присутствие Мэтью, Зед тут же повернулся, и Мэтью подумал, что как на войне, так и в мирное время Лицо воина Га — зрелище достаточно жуткое. Но сейчас бояться нечего. Война окончена, хотя бы на какое-то время. И, может быть, для Зеда скоро начнется долгая мирная жизнь.
«Ты не раз спасал меня», — начал Мэтью. «Наверное, ты не понимаешь, что я говорю, но я хочу поблагодарить тебя за... ну, за то, что ты был рядом. Берри наверняка не отпустила бы тебя, не сказав ни слова, и МакКеггерс тоже. Я желаю тебе удачи, Зед». Мэтью подумал, что как не смешно и как не ужасно, он так и не узнает настоящего имени этого человека. Он протянул руку. Зед шагнул вперед, рот у него открылся, он пытался заговорить. Пытался изо всех сил, крепко жмуря глаза, чтобы обрубок языка мог сформировать слово. Лицо исказилось, но при всех усилиях он не был властен над своим увечьем. Зед открыл глаза и сжал руку Мэтью так, что чуть кости не хрустнули. Потом приложил палец к левому глазу и провел им линию от себя к Мэтью. «Я буду присматривать за тобой», — говорил он. И Мэтью почему-то не сомневался в этом. Даже если принять в расчет огромное расстояние от Нью-Йорка до Африки. Если кто и может послать свой взгляд через океан, чтобы увидеть оставленный позади мир и тех, кто в нем живет, то это Зед.
«До свидания», — сказал Мэтью.
Когда он уходил с корабля, Зед все еще стоял на носу, молча оглядывая то, что оставляет, и, быть может, готовясь к дерзкому перелету в собственное будущее. Мэтью шел домой по Квин-стрит, довольный, что наконец миновал толпу и всех, кто явился его поприветствовать. Но тут его окликнули.
«Мэтью! Боже мой! Вот ты где!»
Он остановился, оглянулся, мгновенно вспомнив знакомый голос. Ефрем Оуэллс, высокий и костлявый, с огромными круглыми глазами за стеклами очков. 20-летний парень, но уже с преждевременной сединой в каштановых волосах. Как положено сыну портного, он был одет в прекрасный светло-коричневый костюм. Радостную встречу со старым знакомым омрачил неловкий момент. Увидев Ефрема, Мэтью ощутил вину. Хотя Ефрем улыбался так, будто весь мир был у него на игле и нитке, Мэтью знал, что на самом деле он сильно страдает. А ведь действительно, мастерская его семьи была разрушена цимбелиновыми бомбами профессора Фелла. И Мэтью, по правде говоря, чувствовал себя ответственным за эту катастрофу, потому что противился воле профессора.
«Я слышал, вы с Берри приехали. Думал пойти вас встретить, но...»
«Сейчас ты здесь», — перебил Мэтью, хлопая друга по плечу. «Отлично выглядишь, Ефрем. Как отец?»
«Хорошо, Мэтью, но где ты так долго пропадал? Ты ж был в больнице и вдруг исчез без следа?»
«Долгая история. Отложим до другого раза. Ты не против?»
«Ну, конечно, не буду настаивать».
Они пошли дальше, рядом, направляясь к северу по Квин-стрит. Ефрем, помолчав, сказал.
«Наверное, ты не слышал».
«Чего именно?»
«Новостей, Мэтью. Да что это я? Как ты мог слышать? Айда со мной!»
«Куда?»
«В мастерскую. Я тебе все покажу».
Ефрем повернул. Мэтью двинулся за ним. Они шли к углу Краун-стрит и Смит-стрит. «Судьбоносный угол», — подумал Мэтью. «Здесь стояла мастерская портного Оуэллса, пока ее не разнесло в горящие осколки». Чувство вины усилилось. Мэтью замялся, неуверенный, что ему хочется идти дальше.
«Идем, Мэтью, идем!» — подгонял Ефрем.
Остановившись, он подождал друга. Мимо проехал, покачиваясь в воз сена.
«Я понимаю, что ты устал, но хочу показать тебе...»
«Ефрем, я и так помню», — ответил Мэтью. «Я знаю, что случилось с мастерской твоего отца. Мне очень жаль, и я надеюсь, что ты на меня за это зла не держишь. Так что нет надобности показывать мне развалины. Я сделаю все, что в моих силах».
«Развалины?»
Ефрем вытаращил глаза.
«Да ты что, Мэтью? Какие развалины? Идем, тут уж недалеко».
Он схватил Мэтью за рукав и потащил за собой.
Приятели зашли за угол
и Мэтью остановился, словно налетев на каменную стену. Отнюдь не развалины. Новая швейная мастерская, построенная из добротных красных кирпичей, с медной крышей. Мэтью сделал еще несколько шагов и увидел внизу стеклянной витрины надпись «Ефрем Оуэлс, портной, мастер». И ниже «Бенджамин Оуэлс, портной, консультант». «Мастерская теперь моя», — гордо сказал Ефрем и даже слегка напыжился. Потом махнул кому-то рукой. «Вот он! Я его нашел!» К Мэтью шла худощавая молодая женщина, одетая просто и элегантно, в темно-синее платье и шляпку того же цвета. Волосы угольно-черные, и сама очень хороша собой. Шла она целеустремленно, желая как можно быстрее оказаться рядом с Ефремом Оуэлсом. При этом она улыбнулась Ефрему так, что апрельскому солнцу стало завидно, а он улыбнулся в ответ, и по этим очевидным признакам решатель проблем заключил, что вечная любовь соединяет самых различных людей. «Здравствуй, Опол», — поздоровался Мэтью.
«Здравствуй, Мэтью», — ответила она, не сводя глаз со своего любимого. «Мы услышали, что ты вернулся, и Ефрем побежал тебя перехватить».
«Вот только не поймал его на причале. Пришлось догонять в городе».
«Мне нравится, когда меня догоняют». Мэтью с удовольствием разглядывал новую мастерскую.
«Так крепко построено и быстро. Наверняка дорого встало».
Он не мог не задать следующий вопрос.
«У твоего отца хватило денег отстроиться?»
«Нет, не хватило», — ответил Ефрем. «Но это было до того...»
«До чего?»
Ефрем посмотрел на Опол.
«Ну, давай ты ему скажи».
Женщина ковыряла мостовую носком туфли.
«Ну, понимаешь, так вышло. Ну, то есть для меня оно ничего не значило. Я подумала, ну, что кому-то от этого будет хорошо».
«А ты не могла бы говорить чуть более внятно?» — попросил Мэтью.
Она подняла голову и посмотрела на него сияющими синими глазами.
«Кольцо, которое ты мне дал, с красным камнем. Оказалось, что это был рубин, да такой, что ювелир еще не видывал подобных».
Мэтью издал звук, какой верно издает человек, ударенный под дых кулачком младенца.
«Уй!
Кольцо из ларца Тираноса Слоттера, подаренное Опол за ее самоотверженность, когда она помогла Мэтью раскрыть заговор Лиры так, в прошлом октябре. Мэтью подумал, что Слоттер бы в гробу перевернулся, узнай он, к какому благому делу оказался причастен.
«Это просто чудо», — сказал Мэтью.
«Она просто чудо», — поправил Ефрем.
Он обнял девушку за плечи, она его за талию, и Мэтью почувствовал, что ему хочется прямо сейчас обнять ящик с винными бутылками и выпить за все добрые дела, за добрую удачу, за добрую надежду и любовь. Ефрем извинился перед Опол и отошел на минутку, чтобы проводить Мэтью обратно на Куин-стрит.
«Ой, послушай», — сказал он тихо, хотя на улице не было никакой толпы. «Я про Берри».
«А что такое?»
«Я исчезаю из ее пейзажа. Ну да, я понимаю, что она строила какие-то планы на мой счет, но, Мэтью, я же не могу ухаживать за двумя дамами сразу».
«Естественно», — согласился Мэтью. «Это было бы некрасиво».
«Вот именно. Так что, если она про меня спросит или скажет, кто-то ей должен сообщить, что мы с Опол настроены серьезно. Ты не мог бы это сделать?»
«Серьезно настроены?» Мэтью не ждал объяснений и не нуждался в них.
«Ну да, я готов взять на себя эту работу. Сказать ей, если спросит».
«Спасибо!»
— настала очередь Ефрема хлопнуть Мэтью по плечу.
«Боже мой, не правда ли? Это чудесно!»
«Что именно?»
Ефрем посмотрел на Мэтью, как на чудного пришельца из другого мира.
«Быть живым!»
У него на губах играла улыбка, широкая и пьяно-радостная.
«Она меня ждет, и мы идем к Деверику пить кофе. В галопе будешь? Тогда скоро увидимся!»
«Да, скоро», — — пообещал Мэтью с улыбкой, которая не была ни широкой, ни пьяно-радостной, но зато столь же искренней. И друзья, решившие, что быть живыми чудесно, пошли каждый своим путем.